Игорь Антонов. Микстура для зомби. Бормотание мегаполиса прослушивалось и здесь, в полуподвальном уютном кафе. Посетителей в это время рабочего дня было мало, всего несколько человек, не позавтракавших дома, а теперь поспешно выпивающих чашку горячего кофе либо чая со свежей булочкой или бутербродом. Но нас интересуют не они. Если присмотреться внимательнее, наш взгляд остановится на двух мужчинах в дальнем углу заведения. Их вид был бы вполне обычным, как у большинства офисного планктона, что собрался здесь. Незнакомцы привлекли наше внимание, во-первых, своими темными очками. Согласитесь, в отнюдь не очень светлом помещении, и к тому же в пасмурный день это выглядит неуместно. Ну а во-вторых, их беседа, похоже, имела сугубо личный характер и касалась переживания одного из них. Однако в таком случае время и место для задушевной беседы должны быть несколько иными, не под чашечку кофе.
«А знаешь, Серега, что она мне заявила после скандала? Я ведь к ней со всей душой относился.
И тут эта стерва заявляет: ты ведь всего-навсего младший научный служащий, и с какой зарплатой, и где я с тобой отпуск проводить буду? Я младший научный сотрудник с перспективой карьерного роста!» Его лицо стало красным от возбуждения, а потом она ушла к маме, по крайней мере, процедила мне это на прощание.
Его собеседник выслушал все молча, сохраняя на лице участливое выражение. Когда монолог закончился, Сергей, наконец, прервал молчание.
«Знаешь, Батон, с женщинами всегда как на минном поле. Каждый твой шаг может привести к взрыву. Мой тебе совет. Если не знаешь, что тебе делать дальше, остановись на мгновение, чтобы не наделать ошибок в порыве эмоций. Это сказал один из мастеров древнего единоборства».
Сергей откинул худой рукой черную прядь волос со лба в сторону, затем он порылся в кармане своего стильного пиджака, достал оттуда массивный перстень из белого металла и надел его на средний палец левой руки печаткой вниз. «А значит, нам придется перейти на ручное управление. Что-то здесь не сходится. Приглядись повнимательнее к той девушке, которая только вступила на пешеходный переход». Сергей указал Батону длинным, как у пианиста, пальцем на силуэт за окном. «Она в красной куртке и идет с противоположной стороны от нас, с большими наушниками на голове. Видишь, никакой реакции на сигнал нашего устройства. Автоматика дала сбой». Девушка действительно, как ни в чем не бывало, шла по переходу, ловко минуя встречных пешеходов. Вдруг снаружи раздался визг тормозов, потом глухой удар, и, наконец, раздались возмущенные и испуганные голоса, призывающие позвонить в скорую. Друзья переглянулись, не зная, как поступить далее. Наконец, тот, которого звали Батоном, расплатился за кофе, и они не спеша, стараясь не привлекать лишнего внимания, вышли из помещения. Оказавшись снаружи, их сразу же оглушил вой сирен автомобилей различных служб быстрого реагирования.
«Давай, дуй к полиции, а я к скорой. Нам надо узнать, в какую больницу доставят пострадавшую», — спокойно произнес Серега.
В отличие от друга, он был сосредоточен, ничем не выдавая своего беспокойства. «И давай снимем наши очки. Они нам пока не понадобятся. Я буду тебя ждать в машине. Да, кстати, своего питомца сможешь незаметно привести в багажник моего авто?»
«Of course, командир!»
Батон изобразил смешную гримасу и приставил к виску руку, словно отдавая честь.
«Обижаешь! Мой ящер тихонько на кончиков пальцев проскочит!»
На этом они разделились, и каждый стал пробираться к своему источнику информации. Толпа очевидцев вплотную окружила место происшествия, но друзьям, хоть и с трудом, удалось пробраться как можно ближе к лежащей на асфальте молоденькой девушке. Ее лицо было в крови. Рядом с ней сидела на корточках женщина средних лет, судя по действиям, врач. Раздалась сирена. Прибыла машина скорой помощи и, раздвигая толпу любопытных, подъехала ближе к месту происшествия. Сергей пронырнул к машине скорой. Бригада с носилками быстро пробилась к пострадавшей. Врач склонился над ней. Женщина, оказавшая первый осмотр, поднялась и начала быстро разъяснять ему обстоятельства произошедшего и какую помощь она уже успела оказать. Слов было не разобрать, но на ее лице периодически появлялось озабоченное выражение. Но вот доктор наконец выпрямился и дал указание положить раненую на носилки, а сам начал пробираться обратно к машине. Серега пристроился за ним. Сзади пыхтели санитары с носилками. Достигнув машины скорой помощи, он встал у открытой дверки водителя, пытаясь услышать, что тот будет говорить по рации. Разговор длился пару минут. Узнав, куда будет доставлена девушка, ее имя, фамилию и возраст, Сергей направился к своему автомобилю. В машине уже сидел его друг. «Ну, что тебе удалось узнать?» — спросил Батон, уже прекрасно зная ответ. Он сумел раздобыть более полную информацию, выяснив не только данные пострадавшей, но также хозяина и водителя автомобиля, сбившего несчастную. Все началось несколько месяцев назад. Сергей и Батон — сотрудники некой организации с довольно странным названием «Бюро исследования практического применения нейронных связей». Между собой сотрудники именуют его просто «бюро». Весь персонал поделен на сектора. По документам цель их работы – разработка программного обеспечения. Однако кто и чем занимается в каждом отдельно взятом секторе – неизвестно. Сотрудники одного сектора не знают ничего о работе другого. При устройстве в бюро все подписывали договор о неразглашении рода своих занятий. И далее мелким шрифтом целая страница о мерах воздействия, санкциях, вплоть до уголовного наказания. Но теперь о бонусах. Платили щедро. Особенно после завершения заказов, когда всем сотрудникам выдавались некие удостоверения с обложкой красного цвета. И вот наши друзья в утренний час пик пробирались к своему месту работы или службы, они так и не уяснили за те несколько месяцев, что проработали в бюро. Но самое главное, заниматься им приходилось делом, которое обоим нравилось. Их снабдили мощными компьютерами, на которых и писались программы. Плюс к этому Батон еще и ковырялся в железе, модернизируя все, что ему попадалось под руку. Им выдавали задания и ориентировочные сроки. Последним заданием было снабдить дирижабль программным обеспечением для функционирования жилых модулей. Этим занимались они оба, а точнее писал программы Серега, а Батон был занят конструированием всего, что приводилось в действие этими программами, начиная оборудованием пищеблока и заканчивая туалетом. Когда проект уже был почти готов, и друзья заскучали без дела, они пошли к шефу выяснять дальнейшее задание на ближайшее время. До окончания срока оставалась еще целая неделя, новых заданий не оказалось, так что каждый был предоставлен сам себе. Один, откровенно скучая, занимался программами, одновременно подыскивая себе другое место работы с более понятными заданиями. Но это было затруднительно, вся сеть внутри бюро полностью автономна, а на посторонние сигналы работала глушилка. Вот и приходилось периодически выходить из стен помещения, чтобы проверить свою интернет-почту и вакансии. Другой целыми днями пропадал в техническом отделе, а на вопросы друга лишь отнекивался и таинственно помалкивал. Припарковавшись на другой стороне улицы, так как вся стоянка на их стороне была забита автомобилями, друзья направились к пешеходному переходу, одновременно продолжая дискуссию, начатую еще в машине. Обсуждали новую пассию Батона. Они не заметили, как загорелся красный свет на светофоре, но вовремя остановились перед вновь ожившим потоком автотранспорта. Вдруг, прямо перед ними, молодой парень с наушниками на голове шагнул на проезжую часть и двинулся дальше. Ему сигналили, но бесполезно. Поток ускорялся. Казалось, что путешествие закончится благополучно, водители старались объехать невнимательного пешехода или притормозить, но на середине дороги одна из машин, ехавшая быстрее остальных, сбила паренька. Он сначала ударился о капот, а затем тело отбросило вперед по инерции. И тут, наконец, раздался визг тормозов.